Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Хотел бы с вами побеседовать по евангельскому чтению, которое мы завтра, даст Бог, услышим в храмах. Это притча о милосердном самарянине, которую мы с вами, наверное, не раз толковали. Но, знаете, Слово Божье, оно бесконечно. И это как алмаз, как драгоценный камень. Не знаю, у меня алмазов дома нет, может быть, у вас есть, можете проверить. Но, как мне представляется, такой большой драгоценный камень – это такая вещь, которую можно обращать под лучами света, и он будет сиять разными-разными прекрасными оттенками. Вот так и Слово Божие. Его можно рассматривать бесконечно, и верующим людям, церковным людям – Господь дает благодать, понимание, если человек живет в церкви и стремится к пониманию Слова Божьего и живет, пытается жить в святоотеческом предании. Я в это верю, что если человек в церкви живет и стремится к Богу всей душой, для него высший, так сказать, вероучительный авторитет – это церковь, это святоотеческое мнение. Если он разбирает Слово Божие со смирением, желая узнать, что же Господь нам говорит через эти святые тексты, то Господь дает понимание, может быть, каждый раз чуть-чуть разное и какое-то особо нужное и актуальное именно для этого периода жизни конкретного человека. Поэтому Слово Божие мы постоянно разбираем и в общине живой, и в такой виртуальной общине, как наше православное радио. С молитвой и благоговением, стараясь это делать, мы надеемся, что Господь нам даст понимание Слова Божьего, то, которое нам нужно именно сейчас, в этот момент. Потому что Слово Божие живо и действенно, говорит апостол Павел. Оно должно действовать в жизни человека. Не просто быть прочитанным, не просто быть усвоенным, что тоже важно, но проявлять себя в определенном действии в жизни. И на это нас Господь пусть тоже направит. Но для начала, конечно же, нужно разобраться со смыслами. Кстати, вот мы сейчас будем читать про законника, который задавал Христу вопросы. Да, вот в то время, ну уже переходим к самому контексту этой притчи, в то время, во времена жизни Господа Иисуса Христа, у евреев было два высших вероучительных авторитета. Это письменная Тора, Тора переводится как закон, значит, это пятикнижие Моисеева. И устная Тора, то есть то, что Моисей не записал, но рассказал своим последователям, и то, что в виде предания, уже многократно объясненного книжниками еврейскими, дошло до вот этих самых времен. Устная Тора была не менее важна и популярна, нежели, если сравнивать с письменной Торой или Торой, как еще говорят. И были определенные профессионалы, такие профессора богословия, скажем, современным языком, которые в этом разбирались. Вот, например, притча о милосердном самарянине, это 25 стих 19, ой, 10 главы Евангелия от Луки, она и начинается с упоминания об этом законнике. Вот один законник встал и, искушая его, сказал. Кто такие были законники? Это люди, которые изучали, скрупулезно изучали закон Моисеев и пытались понять, как же наилучшим образом его исполнить. Вот если фарисеи, это были сами по себе исполнители закона, практики, то законники, конечно, не чуждые и исполнения закона, они все-таки первым делом пытались разобраться, а как правильно. И вот в иудейской среде, интересно, было такое понимание, что исполнить заповедь означает правильно понять, как ее исполнить. Очевидно, они руководствовались здесь таким принципом, что правильно понятая заповедь, она предполагает естественным образом и правильное исполнение ее. То есть для чего узнать, для чего узнавать, как правильно заповедь исполняется, ну, чтобы исполнить. То есть это было само по себе очевидно, само по себе разумелось. И иудеи считали, что исполнить заповедь означает правильно ее понять. Потому что практика, несомненно, должна была следовать за пониманием. И вот они постоянно сражались друг с другом на предмет правильного понимания Слова Божьего. Вы, конечно же, знаете, это уже хрестоматийная такая информация, что во времена Христа были еще и другие партии, например, вот упомянутые фарисеи, такие вот благочестники, скажем так, которые старались по возможности строго исполнять заповеди Божьи, очень гордились этим, как мы видим из Евангелия, и относили себя к наиболее такому аристократическому, святому, что ли, святой части народа Божьего. Были еще саддукеи, это такая партия церковных либералов, более такая прогреческая, скажем, проримская, лучше сказать, да, это партия клерикалов, как правило, вот, священники, служители храма Божьего, они чаще всего были саддукеями, первосвященники, например. Но там были еще и другие, иродиане, например, сейчас не об этом суть, но вот они все время спорили между собой на предмет закона, как правильно его понимать, как правильно его исполнять. И эти богословские полемики составляли одну из самых интересных и ярких частей, сторон, лучше скажем, жизни еврейского общества. И вот, читая Евангелие, мы постоянно погружаемся в эти диалоги. Вот эти книжники, они как некий рой пчел вокруг Христа кружили и пытались узнать, вот как он смотрит на то, как он смотрит на это. Тут, конечно, угадывается какое-то, знаете, неофитское отношение к Слову Божьему, когда человек вот просто собирает информацию и не дает себе труда углубляться в то, что он слышит, как вот одному из столпников говорил Господь: «Глубже копай». Он думал, что глубже столб надо вкапывать, потом понял, что имеется в виду труд сердечный, труд духовный, то есть глубже копай. Узнавай Бога глубже, будь серьезным, сосредоточенным. Вот создается впечатление, что этим ребятам всем, которые вот Христа окружали, постоянно им эти вопросы провокационные задавали, у них какой-то этой серьезности, стержня, что ли, какого-то не хватало. Они спрашивают, чтобы спорить. Вот спрашивают, чтобы спрашивать. Спрашивают, чтобы продолжать разговор. Это какие-то вечно учащиеся, никак не могущие научиться люди. Есть такая порода людей, и в наше время встречаются такие совопросники века сего. Вот как, например, эфиры, когда ведешь там на разных площадках, появляется человек с каким-то вопросом, и кажется, вроде и вопрос такой, ну, серьезный, ты как-то серьезно относишься и пытаешься в свою меру как-то ответить. Даже там источники какие-то смотришь, тратишь на это время какое-то, отвечаешь, стараешься, а потом смотришь, этот человек с этим вопросом везде, у всех блогеров и у всех батюшек, то есть, очевидно, ему просто приносит удовольствие сам процесс. Он просто вот задает вопрос и собирает ответ, непонятно для чего. Или, может быть, ищет, когда дадут ответ, вот, который его устроит. Знаете, вот тот, который ему понравится. В общем, какое-то такое несерьезное отношение к информации. Очень свойственное нашему времени. Очень свойственное. Что слова обесценились, знания обесценились. Образование подменяется информацией. И много знания вовсе не означает образованности и тем более мудрости человека. Многознание может быть просто энциклопедической начитанностью, которая ничего человеку не дает, кроме каких-то завихрений в голове, таких одному ему понятных. Вот, и эти бесконечные фарисеи, книжники, законники, которые спрашивают Христа, вот такое ощущение, что они такие, мы сейчас опять же не занимаемся, ну, каким-то осуждением, это про нас все, это же какие-то архетипы религиозные, которые так или иначе нас касаются, Евангелие дает образы на века, чтобы мы себя узнавали, укоряли, исправляли свою жизнь. Да, так что вот такое бесконечное задавание вопросов ни о чем, как то про часы патриарха или еще про что-то, бесконечные эти вопросы ни о чем, которые вроде бы касаются церкви, но как-то по касательной, по поверхности проходят. Человек не хочет заглядывать вглубь, собственно, для чего церковь-то нужна, о вопросах спасения действительно рассуждать. Он просто вступает в споры религиозные, чтобы поспорить. Точно так же он будет спорить о футболе, еще о чем-то. И вот эти законники, да, они находятся в атмосфере постоянных споров. Про законника этого именно сказано, что он встал и, искушая Христа, вот задавал свой вопрос. То есть, очевидно, да, это даже не просто совопросничество как таковое, это вопрос провокационный для того, чтобы осудить. Вопрос какой был? Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Очевидно, законник этот предполагал, что Христос, возможно, ответит не по-библейски, то есть даст ответ не из Святого Писания. А в Священном Писании был ответ на этот вопрос, и законник прекрасно об этом знал, поскольку он сам на этот вопрос дальше отвечает. Но, тем не менее, зная ответ из Писания, он спрашивает Христа, очевидно, для того, чтобы Христос, ну, как бы Акела промахнулся, да, чтобы Христос сказал так, чтобы можно было его упрекнуть и осудить, что он не по закону отвечает, не по Библии отвечает. Ведь вопрос такой, он предполагает разную форму ответа, по-разному можно подойти к ответу здесь, слишком общий вопрос. Но, тем не менее, Христос, вполне понимая цель, которую преследует этот человек, Христос как сердцеведец, как тот, кто знает мысли человеческие, он отвечает вопросом на вопрос, так, по-сократовски. Такая форма диалога, которая была свойственна и древнегреческим философам, и в восточных полемиках тоже это было принято, вопросом на вопрос отвечать, подводя человека к выводу некому. И Христос отвечает, в законе что написано, как читаешь? Ну, то есть, если законник задает вопрос, то, очевидно, желательно осведомиться, а как Священное Писание-то на этот вопрос отвечает. Если ты законник, ты должен знать. А если ты не знаешь, то какой ты законник? И что ты тут вообще делаешь с этими вопросами? Раз ты уже начал задавать вопросы учителю. Он же вот учитель говорит, да? Как бы так лицемерит перед Христом, желая его уловить. Да, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вообще вопрос прекрасный, вопрос самый главный в жизни, вопрос глубокий на вид. Но вот видите, глубокий на вид вопрос задаваемый из неглубоких, несерьезных, из неглубокого, несерьезного ума, да, из легкомысленных уст, он теряет свою глубину и здесь превращается в некий такой провокационный таран против Христа. Как люди иногда играют великими вопросами. Великими вопросами. А там, да есть ваш Бог или нет вашего Бога. Величайшие вопросы в мире, да, вопрос о существовании Бога, вопрос о, ну, лучше скажем, о бытии Божьем, да, вопрос о любви Божьей, о спасении, о грехе. Как-то так легко в наше время тоже профанируется вот в такой легкомысленной, иногда и прямо провокационной интонации. Вот, так что это да, все, что в Евангелии происходит, ну, это на самом деле настолько про всех людей везде и всегда. Итак, Христос отвечает вопросом на вопрос. То есть он вступает в эту полемику. Вступает. Кстати, этот диалог с законником, он приводится и у Марка, и у Матфея, но только у Луки он имеет продолжение. Вот, собственно, вот этот рассказ о милосердном самарянине. Но что же дальше? Да, вот в законе что написано? Как читаешь? Это тоже важно. Как ты читаешь закон? Читают-то все, а вот как ты читаешь? Это же важно. Что ты там видишь? Как есть такое выражение русское. Гляжу в книгу, вижу фигу. Да? Можно и Священное Писание таким образом читать. Читает, 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 читает человек. А потом оказывается, что ну, как-то ничего не произошло в его жизни. Или как протестанты, братья наши меньшие, сыпят цитатами. Но видно, что повыучивали наизусть. Молодцы, кстати. Я всегда говорю, что пусть они не в попад, не в контексте часто цитатами сыпят и к месту, и не к месту. Но, по крайней мере, они же текст знают. С ними же интересно поговорить. Вот. А у нас зачастую ситуация такая, что мы-то вроде действительно в предании библейском живем, вот как церковь нам заповедует. Но, увы, часто бывает, да, как сказано в книжке одной известной, что Евангелие целуем, но не читаем. И именно по вот этому знанию текста, конечно же, протестанты нас опережают. И мне кажется, здорово было бы нам подтянуть наше знание Священного Писания хотя бы даже на этом уровне. Просто текст знать, чтобы, допустим, один начал, другой продолжил. Чтобы любая цитата... Мы представляли себе контекст этой цитаты. Чтобы ум плавал в Священном Писании, как рыба в воде. Это говорил Серафим Саровский, который за неделю весь Новый Завет прочитывал, а в первые 4 дня, по-моему, 4 Евангелия. Или в первый день, не помню точно. Но за неделю весь Новый Завет. То есть он действительно... Думаю, знал, если не на память Новый Завет, то как-то близко к тексту. Очень хорошо. Итак, в законе что написано, во-первых, и как читаешь, во-вторых? То есть, как толкуешь, как понимаешь? Вот, допустим, ты знаешь весь закон наизусть. А какое место ты сейчас процитируешь в ответе на этот вопрос? То есть, как ты сопоставляешь там в уме фразы закона контекстно, как их обрабатываешь? То есть... Как, насколько правильно ты понимаешь Слово Божие. И законник молодец, он как раз цитату к месту приводит, правильную цитату, молодец. Он же ее знал заранее, он просто рассчитывал, очевидно, что Христос ответит не так, и можно будет его упрекнуть. И он попал, как говорится, в просак, этот законник, сам должен отвечать теперь на свой вопрос. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Это фраза из Ветхого Завета, из книги Левит, вот тут ссылочки параллельные приводятся, из Второзакония. То есть совершенно правильно он ответил, да, что... Требуется от человека, чтобы наследовать жизнь вечную, любовь к Богу и к людям. Это еще было сказано в Ветхом Завете, на это Христос неоднократно указывает. То есть он правильно ответил, он цитату привел наизусть, полную, то есть, ну, вообще без вопросов, сдал, так сказать, катехизис и Священное Писание на 5. Вот полная такая формулировка. «Возлюби Господа Бога твоего». Да, не просто Бога, Господа Бога твоего. Все очень красиво, полно. Всем сердцем, всей душой твоей. Прям чувствуется, как этот законник, когда произносил это, кайфовал. Да, наслаждение получал от того, что он вот так помнит наизусть такое важное место и вовремя и правильно его цитирует. Цитировал с наслаждением, в общем. Ну вот он процитировал. И Христосу действительно подобно Сократу. Вот Иисус сказал ему: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. И как будто бы возникает неловкая пауза. То есть законник выглядит дурачком. Сам спросил, сам ответил. Да, и сам получил отповедь. То есть так поступай и будешь жить. Ну, что тебе надо? И можно прям представить, как заулыбались стоящие вокруг люди. Вообще эти восточные споры, они же не происходили так тет-а-тет, один на один. Вот как там Диоген в бочке с высокопоставленной особой беседовал. Нет, это вокруг толпы людей. Это же все, так сказать, мониторится. И эти споры очень занимали общество. Ну, там вокруг много неравнодушных людей, которые внимают этой полемике. И можно себе представить, ну, как они заулыбались. Да? Просто законник действительно попал в такое неудобное положение. Возникло, возможно, это мы так предполагаем, такая неловкая пауза. Что же делать? Да, получается, ты спросил то, ответ на что ты знал. И зачем спрашивал тогда? Не для того ли, чтобы искусить, спровоцировать? Ах, нехорошо. То есть это как-то считывалось, было очевидно. И он, желая выпутаться из этой ситуации, показать, что нет-нет, не все так просто. Да, тема слишком сложна для окончательных суждений, слишком свежа. Он, желая оправдать себя, вот сказано, сказал Иисусу: а кто мой ближний? То есть из этого первого вопроса рождается второй. Он как бы выпутывается. Вопрос действительно важный тоже для полемики того времени. Кто мой ближний? Вообще ближний, согласно ветхозаветным представлениям, это единоплеменник и единоверец для иудея. То есть такой же иудей, как и он. А все остальные язычники, которых называли псами и кем только их не называли. То есть для иудея мир делился на две части. У иудея было черно-белое представление. Свои и чужие. Да, свои это иудеи. Все. И по этому поводу была тоже полемика, потому что ну, мудрые из иудеев понимали, что все-таки и язычников Господь создал, и у него какой-то промысел о них есть. И они-то знали из Ветхого Завета, что и язычники в народ Божий входили и оказывались иногда там, праведниками, да, ну, например, там Руфь Моавитянка, там другие были примеры. То есть тут тема не совсем такая однозначная, они это понимали. Тем более много было пророчеств у пророков древних, что язычники войдут в народ Божий, причем массово. И они об этом думали, размышляли, как бы это могло быть, как-то связано с Мессией. Поэтому вот этот вопрос, кто мой ближний, он, несмотря на всю очевидность, так сказать, ответа на него возможного, он все равно представлял действительно интересный повод для полемики. Вот рождается второй вопрос такой. И в ответ на этот вопрос Христос начинает отвечать притчей. Вот этой самой притчей о милосердном самарянине. Вопрос был задан неверно. Это Христос показывает. То есть он же потом перевернул этот вопрос вверх дном. Христос как бы так ответил, что ты не спрашивай, кто мой ближний. Это вопрос ни о чем. Он не нужен тебе. Он не важен, этот вопрос. А ты спрашивай себя, для кого я стал ближним. К этому Христос приводит в самом конце законника, когда говорит ему: иди, ты поступай так же. Так же, то есть, как кто? Как тот, который помог избитому разбойниками. Очень интересно, Христос, так сказать, меняет акценты здесь полностью. Ну, почитаем саму притчу. Кто мой ближний? Да, вопрос, и Христос на него отвечает. Кстати, можно тоже представить себе лица иудеев, когда на такой короткий вопрос, который, очевидно, требовал какого-то короткого ясного ответа. Например, ближние те-то, все остальные не ближние, скажем так. Христос отвечает пространно вдруг и начинает как будто бы издалека. Да, вот испокон веков, вот что-то он начинает такое. Жил-был самарянин, который шел там, причем тут одно к другому. И в конце уже было понятно, к чему это, но не в начале. Вообще Христос так поступает часто. Он отвечает иногда как будто бы не в попад. То есть его спрашивают, там, например, спрашивают его апостолы, не поговорит ли он с эллинами. Помните, это в Евангелии от Иоанна. И Христос там начинает отвечать, ну, как будто бы вообще не по теме, что если зерно, упав в землю, не умрет, то не прорастет, то, ну, вообще как будто бы другое. И мы уже иносказательно, да, сегодня размышляем над этими словами, понимаем, что Христос хотел сказать, что ему нужно создать церковь, умерев для этого, да, и воскреснув. А церковь уже будет заниматься проповедью язычникам. Ну, это один пример. А сколько их таких в Евангелии? Вот Евангелие, оно все вот такое, очень нелинейное, потому что это речь не человеческая, это речь Божия. Так же здесь. Есть у нас вопрос, звоночек есть у нас, да? Добрый вечер, слушаем вас. Да, пожалуйста, вы в эфире, говорите. Нет звуков. Наверное, слетел звонок. Ну, тогда подождем. Итак, Христос отвечает притчей. Притчами Христос также говорил тогда, когда нужно было, знаете, смысл предложить слушателям какой-то, ну, не самоочевидный, не линейный, не очень простой. Когда слушатель сам должен был подумать, то есть Христос подводил его к некоторому ответу. И смыслов могло быть несколько, допустим, смыслов-ответов. И чем хороша притча, что сюжет ее легко запоминается, и можно в уме повторять, там, рассказывать другим и так далее. В таких случаях Христос отвечает притчами, когда вокруг еще людей много, да, вот, чтобы они запомнили, и каждый в свою меру что-то понял. Христос говорит так. У нас вторая попытка дозвона, да. Добрый вечер.
Да, алло, алло.
Да, здравствуйте. Алло.
Да, да, вот я продолжу свой вопрос. Значит, в Евангелии от Марка о том, что там как раз о горе, что если с верой будете молиться, то гора передвинется, ну, это известное выражение. И просите, все, о чем не будете молиться, просите с верой, и будет вам. Ну, мы же имеем свой личный опыт, когда мы, ну, вроде как и просили, ну, всякие ситуации были, когда и дети больные, или при смерти кто-то находился, и все равно... Ну, как бы просьба не исполнялась. И о какой вот вере здесь говорится? Ну, то есть, ну, как еще-то верить? С другой стороны, у нас же есть еще и такое, что... сейчас скажу. Мы когда молимся, в конце как бы из своего смирения должны говорить, что не моя вера, а твоя да будь. Как тогда вот это соотнести? И потом мне все-таки непонятно... Что значит молиться вот так вот, как он говорит, молиться с верою? Но я же не могу знать заранее, есть ли его как бы в промысле в божественном, обо мне, об этом событии, чтобы исполнилось по моему, а не по его.
Да, спасибо большое за прекрасный вопрос и глубочайший вопрос. Тут целый эфир можно посвящать этой теме. Смотрите, тут сходятся, так сказать, как ручейки в большую реку впадают, да, вот так сходятся несколько тем в этой большой теме. Это тема молитвы, тема веры, доверия Богу, тема промысла Божьего и воли Божьей. И тема наших просьб, да, молитва как просьба. Ну, вот попытаемся это как-то все увязать. Мне кажется, что... сама по себе молитва в библейском понимании, Конечно, она имеет там разные формы, разные направления. Это может быть просительная молитва, может быть молитва благодарственная, может быть молитва как хвала, такая считается высшая форма молитвы, когда человек просто хвалит Бога, не прося уже ничего, как бы не помня себя, да, просто перед Богом стоит и хвалит его. Есть такая молитва, есть молитва покаянная, когда человек согрешил и кается, и так далее. И вот если касаться молитвы именно как просьбы, то, понимаете, здесь вот как для меня вот очень важно вспоминать вот эту модель отношений, о которой нам Писание много раз напоминает. Это модель семейная. Но вот у нас же есть молитва, главная молитва к Богу, она начинается со слов «Отче наш». И Бог называется и в Ветхом Завете еще, и в Новом неоднократно Отцом. Христос, даже обращаясь к Богу, говорит «Авва», что можно перевести как «папочка», «Авва, Отче». Мы призваны стать сынами Божьими во Христе Иисусе. И вот, вот эта семейная аналогия, указывающая на семейные отношения, мне кажется, очень хорошо проясняет вот эту тему. Мы же просим, ну вот как будто бы дети Божьи, чаще всего неразумные дети Божьи, просим так, как неразумный ребенок просит у своего папы что-то. Вот это прошение само по себе важно, поскольку оно выражает доверие папе, привязанность к папе, любовь к папе бескорыстную. В конце концов, необходимость диалога с ним. Да, сын он с папой что? Он там плачет, что-то рассказывает, он вместе с ним что-то обретает, находит, восхищается чем-то, наоборот, расстраивается чем-то. В идеале вот сын с папой, они это все вместе как будто бы делают. Да, папа же не будет им говорить, эй, чего ты там? Он же не будет обесценивать его, как сейчас принято говорить, обесценивать его там эмоции и чувства. Нет, он с ним это старается переживать. Да, правда ведь? Таковы отношения любви. И вот, когда мы просим что-то у Бога, ну, к этому тоже так надо как-то культурно относиться. Наше дело просить. А Господь, о нем сказано, исполняет во благих желание твое, как говорит псалмопевец. Во благих, то есть наилучшим образом. Исполняет, 100% исполняет. 1000%. Бог слышит и сразу, когда слышит и исполняет, как Иоанн Кронштадтский говорил, что не сомневайся на молитве, что Бог тут же исполняет все, о чем ты просишь. Но это же не означает исполнение вот именно в таком нашем утилитарном, профанном смысле, что мы сказали, не знаю, хочу машину, буф, машина упала. Сказали, я другую марку хотел, она буф, на небо и другая упала. Мы же понимаем, что отношения с Богом, они другие. Он исполняет, но не все дает, понимаете? Как и отец сыну не дает все, он не даст ему утюг раскаленный или там, не знаю, острый нож там маленькому человеку. Позже, потом, там, сейчас нельзя, вот сейчас нельзя это давать. Но слышит, слышит, отзывается как-то, отзывается, отвечает как-то, как-то отвечает. Но не так, как мы себе представляем. Потом, конечно же, вот этот вопрос касается великой такой темы, как промысел Божий, иногда наше сердце кровью обливается, мы не понимаем, действительно не понимаем, почему бы Богу не дать то, что мы просим сейчас, ведь нам так очевидно, что это нужно. Ну вот возьмите на нынешнюю нашу ситуацию, это страшная, страшная трагедия, война, которая происходит. Все же просят православные, все же молятся, молебны служат, молитву патриаршую на службе читаем. Ну, казалось бы, да, ну что ж, Богу жалко, что ли, да, что ж он не может все это остановить в одно мгновение. Но вот оно длится, ну вот очевидно нужно, чтобы через эту хирургическую операцию вместе с кровью какой-то гной вытек. И, я не знаю, мне страшно как-то судить и какие-то тут итоги выводить, я не знаю. Но верующему человеку тут как-то очевидно, что ну вот Бог попустил. И через это попущение Божие что-то должно решиться. Что-то очень важное, такое на уровне цивилизационном, что-то должно решиться на уровне целого народа. Вот. Потом там у нас еще звонок, да? Да, сейчас я закончу, да. Тут еще сама тема веры, вот как вы говорили, да, что это за вера. Вера – это не только признание бытия Божьего, это ведь особое качество жизни. Да, вот вы помните, апостолы не могли изгнать под горой Преображения беса из отрока, и Христос им говорит, отвечая на их вопрос, почему не смогли. Он говорит, по неверию вашему, по маловерию вашему, да, там, не помню, неверие или маловерие. Как так, что апостолы не веруют, да сколько раз уже они там исповедовали веру, они ходят за Христом, они жизнь ему отдали, жизнь посвятили, бросили семьи, хозяйство, ходят за ним, видели чудеса, ну как они не веруют? Да веруют же. А он им говорит, по неверию вашему. Значит, есть вера и есть вера, да, то есть вот есть вера у нас, на наша вера, мы веруем, ну веруем же вроде, а есть вера Серафима Саровского. Ну вот она, очевидно, другая по качеству. Вера как особый контакт с Богом, как доверие Богу, как слышание Бога, как предание себя в волю Божию по-настоящему. Вот не просто на словах, а по-настоящему, в глубине души. Исполнение, вера как исполнение заповедей Божьих, вера как благоговение перед Богом, благочестие, как некое предстояние перед Ним, как вот Енох ходил перед Богом и не стало его, Бог взял его, приложи его. Вот что такое эта вера, это уже познается таким личным духовным опытом человека. И речь именно об этой вере. Вот такая вера, она горы переставляет. Просто мы же понимаем, да, что гора тут образно-символически, так говорится. Гора как нечто такое неподъемное. Это может быть там гордыня человека, страсти его, что-то такое несдвигаемое с нашей точки зрения. А вот вера, она сдвигает. Она может и физическую, фактическую гору сдвинуть, просто если это нужно. Это просто не нужно, зачем это все. Вот так. Так что здесь очень много таких акцентов важных, да, вера, молитва, просьба, воля Божья, промысел Божий. Спасибо за вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Так, нету, да? Не дождался человек, ну, просим прощения, просто вопрос был такой объемный, но в двух словах нельзя было ответить. Да, да, наши прошения, ведь я продолжу, поскольку, да, подождем, может, человек еще раз перезвонит, продолжу, что молитва, она ведь важна с самим феноменом своим, да, это связь человека с Богом. А, дозвонился, угу, слава Богу. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Николаевич, у меня вопрос такой. Вы помните Ветхий Завет, да. Пророк Елисей? Угу. Дети назвали его плешивый, а он, проклял их, и медведица их съела. Угу. А помните пророк Илья, наш любимый, да, вот сколько он народа погубил? Да. Ведь тогда еще... А Моисей то же самое. А Моисею была дана заповедь, не убий. Угу. Вот у меня вопрос. Ведь дана заповедь, не убий. Причем тут, если люди убивают, какое попущение Божие? Если люди сами убивают, причем тут Бог? Угу. И опять же, это Бог им влагал в уши, значит, вот детей, чтобы медведица съела, чтобы столько народу было погублено. Волю Божью они слушали, или, по-моему, сатаны.
Я понял, да.
И как они слушали эту волю Божью? Вот если мне вдруг в голову взбредет какой-то там, я не знаю, там в уши мне что-то там, и я буду это, что это воля Божья?
Угу. Спасибо за вопрос. Большое. Да, да, спасибо. Конечно, это важный, это такой тревожащий вопрос. И искренняя тревога в вашем голосе прям слышно, да. Приятно, когда вот кто-то читает Слово Божие так, с полной отдачей, с беспокойством. Это здорово. Смотрите, насчет «не убий». Тот же Господь, который дает заповедь «не убий», Он убивает в Ветхом Завете. Поражает. Там есть такое поражение Божье, да. Поражает, причем не только там, язычников, иноплеменников, а иногда свой же народ. Божий, да, вот началось поражение в стане. Сколько таких выражений в Ветхом Завете? Когда иудеи что-то не то делают, Господь их реально наказывает умерщвлением. Мы знаем, что за 40 лет хождения по пустыне все то поколение, которое во взрослом возрасте вышло из Египта, умерло в пустыне. За исключением двух человек, это Халев и Иисус Навин. И много случаев, да, даже и в Новом Завете, мы видим, что, допустим, ангел Господень поразил Ирода, и он умер, быв изъеден червями. В книге Деяний сказано. Как же, уже отсюда возникает вопрос, как же тот же Господь, который сказал «не убей», он убивает сам? И как тот же Господь, который сказал «не убей», он повелевает своему народу, богоизбранному Израилю, уничтожать целые языческие племена? То есть, очевидно, тут надо разобраться. Когда Господь дает декалог иудеям, вот эти 10 заповедей на горе, Он дает их в преддверии входа евреев в землю обетованную. Эти заповеди имеют, ну, такое определенное контекстное оформление. Каков контекст? Вот они входят в землю, где процветало идолопоклонство, там, разврат, убийство. Там детей, кстати, в жертву приносили эти самые хананейские племена. И вот перед тем, как иудеи туда войдут, Господь дает им список того, что нельзя, да, чтобы они не перенимали нравов этих страшных язычников, о которых еще в книге Бытия Аврааму было сказано, что твои потомки вернутся в эту землю, когда превысится мера беззаконий амореев. Амореи — это одни из племен этих хананейских, они в данном случае обозначают все хананейские племена, которые потом были истреблены иудеями. Вот мера беззаконий в очах Божьих должна была исполниться, как-то наполниться, и иудеи должны были стать таким мечом Божьим. То есть, понимаете, мы судим об этой теме с нашей такой европейской гуманитарной точки зрения, которая, кстати, и сформировалась благодаря Новому Завету. Потому что именно Новый Завет дает такое благоговение перед жизнью человеческой, да, уважение перед жизнью человеческой, как перед некоторой святыней. Ну, даже вот в правовом там отношении это некая неприкосновенность, да, человеческая жизнь. В древнем мире этого не было, это все принес Новый Завет. Но если говорить вот именно о ветхозаветном отношении к вопросу, мы понимаем, что есть, ну, педагогика определенная, Божья педагогика. Он из этих диких нравов языческих выделяет одно племя и помогает ему через дарование этого закона дозреть уже до принятия Нового Завета. Потому что изначально церковь новозаветная, она формируется из иудеев вот этих в Иерусалиме, а потом уже распространяется по всему миру теми же иудеями. То есть это божественная педагогика. И не убей, вот возвращаясь к вопросу, сказано именно в отношении гражданских отношений, именно в плане гражданских отношений между иудеями. Нельзя убивать по бытовым вопросам, нельзя вообще убивать человека, потому что жизнь дал Яхве, Господь. Там же, почему важна вот первая заповедь в Декалоге? «Я есть Господь, Бог твой». Да? Потому что эта заповедь, она дает интонацию всем остальным заповедям. Почему нельзя убивать? А потому что жизнь дает человеку Господь. И только Он может дать или отнять. Почему нельзя красть? Потому что имущество дает человеку Господь. Почему нельзя прелюбодействовать? Потому что жену дал человеку Господь. Почему нельзя желать того, что у ближнего твоего, потому что дал это ему Господь, и так далее, и так далее. Первая заповедь определяет все остальные. И вот «не убей» имеется в виду, что без, так сказать, причины, без какого-либо, ну, контекста, о каком контексте может идти речь, сейчас скажем, не убивай, не поднимай руку на человека, потому что жизнь ему дал Господь. Жизнь человеческая, в принципе, неприкосновенна. Но весь остальной состав Священного Писания позволяет нам поставить здесь запятую и сказать «но». Но если человек теряет человечность, если человек перестает оправдывать свое призвание, для которого Господь его создал на земле, если человек приходит в состояние животного или даже становится хуже животного, если он представляет из себя то, о чем сказано словами Бога в книге Бытия перед потопом, что человечество растлилось, и все дела их плоть, да, все помышления их направлены на грех. Если люди представляют собой такое, они в очах Божьих теряют ценность, они не соответствуют своему призванию. И Господь, как творец человека и творец этого мира, и как единый, так сказать, владеющий промыслом своим и энергиями промысла, хранящий мир, он может ту или иную жизнь человеческую забрать тогда, когда сочтет нужным. Понимаете, вот мы, так сказать, в нашем там, гуманистическом таком порыве, мы действуем из уже скорее такого сознания гуманизма нашего времени, которое определяется тем, что гуманизм нашего времени ставит человека в центр мироздания, не учитывая фактор Бога. Вот средневековый гуманизм, он ставил в центр бытия Бога, и под ним уже, как существо, подотчетное ему, человека. И вот если, так сказать, эту картинку правильно собрать, то мы все поймем, что тот, который дал жизнь, может ее забрать. И тот, который дал жизнь, он дал некое призвание для этой жизни, некоторый смысл этой жизни. Если человек в своей жизни этот смысл, эту цель своего бытия теряет, он становится просто животным, которое создано для того, чтобы есть, пить и умереть, или для убоя. Понимаете? Здесь все очень серьезно. Ведь Библия, она нам говорит об аксиологии человеческой жизни, наука о достоинстве человеческой жизни. Почему человек высшее существо на планете? Да не потому, что он там суперумный и ядерное оружие придумал, а потому что в нем образ Божий, потому что в нем такие характеристики, как свобода, как нравственное чувство, как совесть, как способность творить, там, способность молиться, Бога познавать и так далее, и так далее. То, что возвышает его над остальным животным миром. Если человек это обращает во зло, все свои дарования, если он растлевает сам себя, если он становится инструментом разрушения для всего мира и инструментом для уничтожения всего живого, не знаю, этот ряд можно продолжать, то Господь вполне вправе эту жизнь забрать. Или воспользоваться другим человеком для этого, то есть дать, скажем так, попустить кому-то привести этот Божий план в исполнение. Как это было, например, в истории иудейского народа, когда Господь выбрал их как некий меч Божий против хананеев, которые творили ужасные вещи. Действительно, археологи находят сегодня самые, что ни на есть, ужасные находки. Это детские скелеты, закопанные под половицами домов в амфорах, замурованные, да, то есть детские человеческие жертвоприношения, это культ предков, это кровосмесительство, это самые жуткие блудные оргии, самые фантастические, невероятные какие-то мистические культы, мистерии и так далее. То есть вот эти хананейские народы, они действительно потеряли человеческий образ. И Господь принимает решение зачистить территорию и заселить там иудеев. Да, это ветхозаветные еще такие смыслы, да, достаточно жесткие. Но поймите, что здесь действует тот же Бог, о котором мы говорим, Бог есть любовь. Здесь действует Христос до воплощения, по сути, Сын Божий до воплощения. И любовь Божия, она другая. Она не такая, как вот, ну, у нас-то переодетый эгоизм и эмоции, и чувствования. Любовь Божья, она отчасти понимаема нами, отчасти нет. Потому что мы ограничены в понимании всего, в том числе и Бога, и Его любви. И тем более мы не знаем промысла Божьего. Мы видим, как слепые котята, логику и смыслы мира сего. То, что заканчивается у гробовой черты. Все остальное нам неведомо. И мир воздаяния Божьего, наказаний Божьих, мир царствия Божьего, мир ада, он, это для нас недоступно только на уровне каких-то предощущений, понимаете? А Бог владеет всей этой картиной, Он ее создатель. Поэтому мы веруем Бога и Богу и доверяем Ему, и вверяем себя в Его промысел, понимая, что Он мудрый, Ему виднее. Вот как бы так. То есть ценность человеческой жизни, она с одной стороны безусловна, с другой стороны условна, если говорить о Боге как творце этой жизни. Вот. И если посмотреть, что святые отцы пишут, например, о таком контексте этой темы, как оборонительная война. Вот если человек оказывается на войне, и она оправдана с точки зрения вот такой церковной, да, с точки зрения христианской нравственности, например, защита слабого или еще что-то, да, положить жизнь за други своя, то убийство на войне, это не я говорю, это Афанасий Великий говорит, я его цитирую, не вменяется в убийство. О том же пишет Василий Великий и другие наши великие отцы. Вот. И мы знаем, что, например, многие христиане служили в армии, причем в языческой армии, защищали интересы языческого императора, и это им не вменялось в что-то греховное, потому что ну, такая есть работа быть воином. Но когда возникала тема принести жертву идолу, они говорили нет, и погибали, становились мучениками. Что ж, мы тогда сейчас половину мучеников наших древних скажем, они убийцы. Понимаете, какая-то логика, ну, ложная. Поэтому тут, если мы хотим смотреть на мир библейским взглядом, нам чуть-чуть надо перестроить, так сказать, глазомер. Здесь по другим законам немножко все строится. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас. Да-да, говорите.
Сергей Николаевич?
Да.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, вот у Феофана Затворника есть такое высказывание, что вся тварь стонет. Угу. А тварь стонет-то... Человек – высшее существо, оно к животным должно относиться очень хорошо. А, конечно, сейчас Царствия Небесного не будет, но если Царствие Небесное будет, то, наверное, там все животные также будут присутствовать. И вот все время так говорит человек – высшее существо, оно высшее, но к животным-то оно должно относиться очень хорошо. Вот конечно. Я часто слышу о том, что чего-то как животное. Да животные-то они замечательные.
Совершенно
вот
верно.
Я не могу это понять.
Да, спасибо. Не, вы все правильно сказали. Просто если вы имели в виду мою, так сказать, выше озвученную речь, то там я в определенном контексте говорил, не желая животных упрекнуть. Животные-то они безгрешные, животные они служат, должны служить человеку, это украшение. Бог украсил эту вселенную животными, чтобы человеку было радостно и хорошо здесь. Животные-то они, допустим, на человека нападают из-за того, что человек стал таким жестоким животным, из-за того, что человек впустил в это мироздание, во вселенную грех. А сам по себе животный мир, он ну, нравственно нейтральный, то есть он не плохой и не хороший, он просто создан Богом для украшения этого мира, чтобы служить человеку. Будут ли животные в Царстве Божьем, мы не знаем, это закрыто от нас. Но, конечно, блажен иже и скоты милует, говорит Псалтирь. То есть, конечно, нравственность христианская, она подразумевает благожелательное и бережное любовное отношение к окружающему миру, поскольку его создали руки Божьи, в том числе имеется и мир животный. Когда я говорил, что человек – высшее создание, я, так сказать, не животных хотел обидеть, а подчеркнуть действительно статус человека как венца творения Божьего и как образ Божий. Действительно, животные не имеют в себе образа Божьего. У животных нет бессмертной души. В человеке это все есть, да, и человек возвышен Богом в этом мире, да, малым, чем умален от ангел, говорится в Псалтире, а в другом тексте малым, чем умален от Бога. Даже такое есть. То есть человек – богообразное существо, а он создан по образу и подобию Божьему. Про животных так не сказано, хотя они, зверушки эти наши, прекрасные. Вот, но у них все-таки другой статус, поймите. Вот, мы не обижаем животных, а указываем просто на порядок вещей, на иерархию Божьего творения. Бог создает там, светило, воду, сушу. Потом на всю эту прекрасную картину он помещает животных, да, живое, вот, которое там летает по небу или ползает по земле, в водичке живет. А потом уже как венец творения, как господина творения, да, помещает человека и говорит, чтобы человек владычествовал над всем живым, в том числе над животным миром. А фраза, которую вы упомянули, это, собственно, не Феофан Затворник, это апостол Павел. «Вся тварь совокупно стенает и мучается, ожидая нашего усыновления, искупления тела нашего», говорит апостол, показывая связь мира этого и животного, в том числе, с человеком. То, что это все для человека создано, и нравственное состояние человека влияет на этот мир, на его, так сказать, самочувствие. Когда преобразится и обожится человек, тогда преобразится и обожится все творение. Потому что человек, как связующее звено между этим миром и Богом, он должен вести это творение к совершенству. Пал человек, пало и творение в определенном смысле. Благодать ушла. Терния волчцы будет земля тебе приносить, говорит Господь человеку. Да? Но когда преображается человек, преображается и мир. Мы видим, что к святым вон, львы, всякие там медведи приходили, руки им лизали. И вот такое вокруг святого человека преображается благодать и весь мир, в том числе и животные. Все, с Богом, друзья, прощаюсь, надеюсь, до следующей субботы. Храни всех Господь, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.